Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Кассета номер 3, первая сторона. Калета Чалош, Цадалев. Следующим важным моментом моего французского воспитания была, конечно же, «Марсельеза». Мы пели ее хором, глядя друг другу в глаза. Мать, сидя за пианино, я, стоя напротив, прижав одну руку к сердцу, другую простерев к баррикадам. Когда мы доходили до слов «к оружию, граждане», мать силой ударяла по клавишам, я угрожающе потрясал кулаком, а после «пусть кровь презренная напоит наши пашни», она, обрушив последний удар на клавиатуру, застывала с руками, повисшими в воздухе, а я, топнув ногой с решительным и непримиримым видом, сжав кулаки и откинув назад голову, повторял ее жест, и мы замирали так на минуту, пока последние аккорды еще вибрировали в гостиной. Глава 14. Мои родители расстались почти сразу же после моего рождения, и всякий раз, когда я заговаривал об отце, хотя делал это нечасто, мама с Анелей быстро переглядывались и тут же меняли тему беседы. Однако по обрывкам случайно подслушанных разговоров я понял, что за этим скрывалось что-то тягостное и мучительное, и впредь старался избегать этой темы. Еще мне было хорошо известно, что человек, фамилию которого я носил, был женат, имел детей, много путешествовал и бывал в Америке. Мы несколько раз виделись. Это был мужчина приятной наружности, с большими добрыми глазами и холеными руками. Со мной он всегда был милый, немного застенчив, и когда он грустно смотрел на меня, как казалось мне, с оттенком легкого упрека, я всегда опускал глаза, и не знаю почему, но у меня возникало чувство, будто я сыграл с ним злую шутку. В мою жизнь он по-настоящему вошел только после своей смерти, но зато так, что я никогда этого не забуду. Мне было известно, что во время войны его, как еврея, казнили в газовой камере вместе с женой и двумя детьми, которым в то время было около 15 и 16 лет. Но только в 56-м году я узнал потрясающую подробность о его трагической гибели. Вернувшись из Боливии, где я был поверенным в делах, я поехал в Париж, чтобы получить Гонкуровскую премию за только что вышедший роман «Корни неба». Среди поздравительных писем у меня попалось одно, уточнявшее подробности смерти человека, которого я так мало знал. Он умер вовсе не в газовой камере, как мне говорили, а от ужаса по пути на казнь в нескольких шагах от входа. Человек, написавший мне это письмо, был часовым у двери, приемщиком, не знаю, как его еще назвать и какой официальный пост он занимал. В своем письме, вероятно, чтобы успокоить меня, он писал, что мой отец не дошел до газовой камеры, упав замертво перед самым входом. Я долго стоял с письмом в руках, потом вышел на лестницу, прислонился к перилам и не знаю, как долго простоял там в своем лондонском костюме, поверенный в делах Франции, имеющий крест за освобождение, орденскую ленту почетного легиона и Гонкуровскую премию. Мне повезло. Альбер Камю как раз проходил мимо и, увидев меня в таком состоянии, затащил к себе в кабинет. Человек, умерший такой смертью, до той поры был мне чужим, но с этого дня он навсегда стал моим отцом. Я продолжал декламировать басни Ла Фонтена, поэмы Деруляда и Беранже и читать сочинения под названием «Поучительные рассказы из жизни замечательных людей». Солидный том в синей обложке с золоченой гравюрой, изображавший сцену кораблекрушения из Поля и Виргинии. Моя мать обожала эту историю, находя ее особенно назидательной. Она часто перечитывала мне волнующий абзац, когда Виргиния предпочитает скорее утопиться, чем снять платье. Заканчивая чтение, она удовлетворенно сопела. Я внимательно слушал, хотя и тогда уже воспринимал это довольно скептически, считая, что Поль просто не умел взяться за дело. Чтобы оказаться достойным своего блистательного будущего, мне предстояло также проштудировать толстый том под названием «Жизнь замечательных людей Франции», который мать сама читала мне вслух, и, воскресив в памяти очередной замечательный подвиг Пастера, Жанны д'Арк и Роланда де Ронсебо, она подолгу с нежностью и надеждой смотрела на меня, положив книгу на колени. Примечание. Ронсебо, испанский Ронсевалес, городок в Испании, в Наварре, неподалеку от которого находится перевал Беронсево. Ибанета, 1057 метров. При его переходе 15 августа 778 года арьергард армии Карла Великого, которым командовал племянник императора Роланд, был уничтожен басками. Эта история легла в основу песни о Роланде, в которой басков называют сарацинами. Конец примечания. Только однажды русская душа моей матери возмутилась против неожиданных поправок, которые авторы вносили в историю. Так они представили битву при Бородино как победу французов. И моя мать, прочитав этот параграф, минуту сидела растерянная и, закрыв книгу, возмущенно сказала: «Неправда, Бородино было крупной русской победой. Не стоит преувеличивать». И, напротив, ничто не мешало мне восторгаться Жанной д'Арк и Пастером, Виктором Гюго и Святым Людовиком, Королем Солнцем и Революцией, признаться в этом безоговорочно превозносимом мире, каким была для моей матери Франция, ею все принималось с равным одобрением. Кладя на одни весы головы Марии Антуанетты и Робеспьера, Шарлотты, Корде и Марата, Наполеона и герцога Дангена, она все преподносила мне с одинаково счастливой улыбкой. Прошло много времени, прежде чем я отделался от этих романтических представлений и из сотни образов Франции выбрал тот, который казался мне наиболее привлекательным. Неприятие дискриминации, отсутствие ненависти, злобы, злопамятности долгое время отличали меня от заурядного француза. Только в зрелом возрасте мне удалось, наконец, отделаться от своего франкофильства. Только где-то в 1935 году, особенно в разгар событий в Мюнхене, я почувствовал, как меня понемногу стали охватывать ярость, отчаяние, отвращение, вера, цинизм, надежда и желание все разнести, и я окончательно расстался со сказкой кормилицы ради родной и неприглядной действительности». Кроме морально-этической и интеллектуальной обработки, которой меня подвергали, и от которой впоследствии мне так трудно было отделаться, ничто из того, что могло расширить кругозор светского человека, не упускалось в моем воспитании. Как только в нашу провинцию приходил театральный поезд из Варшавы, тут же нанимался фиакр, и мама, удивительно похорошевшая, улыбаясь из-под новой огромной шляпы, вела меня на спектакли «Веселая вдова», «Дама из ресторана у Максима» или «Очередной парижский канкан», и я в шелковой рубашке, в костюме черного бархата, плюща нос театральным биноклем и разинув рот, смотрел на сцены из своей будущей жизни, когда, став блистательным дипломатом, буду пить шампанское из туфелек прекрасных дам в отдельных кабинетах, или же когда правительство поручит мне обольстить жену наследного принца, чтобы помешать готовящемуся против нас военному альянсу. Чтобы помочь мне свыкнуться с моим будущим, мама часто приносила от антикваров старые почтовые открытки с изображением высших сфер, которые меня ждали. Так я очень рано познакомился с интерьером ресторана у Максима, и между нами было условлено, что при первой же возможности я свожу туда свою мать. Она придавала этому большое значение и любила вспоминать, как роскошно ужинала там, будучи в Париже еще до войны 1914 года. Матушка отдавала предпочтение открыткам с видами военных парадов, с красавцами-офицерами верхом на конях, с сабля наголо, а также со знаменитыми дипломатами в парадной форме и с выдающимися женщинами эпохи — Клео де Мерод, Сарой Бернар, Иветтой Гильбер. Помню, как, рассматривая почтовую карточку с портретом какого-то епископа в митре и фиолетовом облачении, она одобрительно воскликнула: «Эти люди прекрасно одеваются». И, конечно же, открытки с портретами замечательных людей Франции. Разумеется, за исключением тех, кто, посмертно прославившись, недостаточно преуспел при жизни. Так, например, открытка с портретом Орленка, непонятно как попавшая в альбом, вскоре была оттуда изъята лишь потому, что он был болен чахоткой. Не знаю, боялась ли она угрозы заражения, или же считала, что судьба римского императора недостойна подражания. гениальные художники, жившие в нищете, проклятые поэты, в частности Бодлер, и музыканты трагической судьбы тщательно изымались из коллекции, так как мама придерживалась известной английской поговорки «Успех должен сопутствовать вам при жизни». Почтовые карточки, которые она чаще всего приносила домой и на которые я повсюду натыкался, изображали Виктора Гюго. Конечно же, она считала и Пушкина великим поэтом, но он погиб на дуэли в 37 лет, в то время как Виктор Гюго прожил долгую и почтенную жизнь. Дома буквально из каждого угла на меня смотрел Виктор Гюго. Где бы я ни находился, чем бы ни занимался, я постоянно чувствовал на себе его пристальный взгляд, бесспорно достойный лучшего зрелища. Из нашего скромного пантеона пожелтевших открыток она категорически исключила Моцарта, он умер молодым, Бодлера, позже ты поймешь почему, Берлиоза, Бизе, Шопена, они были неудачниками. Но странная вещь, несмотря на ее панический страх за меня перед болезнями, особенно перед чахоткой и сифилисом, для гида Мопассана она сделала исключение и поместила его в альбом, правда, не без некоторого смущения и колебания. Мать питала к нему большую слабость, и я всегда благодарил судьбу, что он не встретился с ней до моего рождения. Похоже, мне крупно повезло. Таким образом, открытка с портретом красавца Ги в белой рубашке с расправленными усами попала в мою коллекцию и заняла почетное место рядом с юным Бонапартом и мадам Рекамье. Когда я листал альбом, мама наклонялась надо мной и тыкала пальцем в Мопассана. Она долго рассматривала его и, вздохнув, говорила, женщины очень любили его. Потом с горечью, очевидно, безотносительно к теме, добавляла, ну тебе, наверное, лучше жениться на порядочной девушке из хорошей семьи. Вероятно, созерцание несчастного Ги в моем альбоме натолкнуло ее на мысль, что настало время торжественно предупредить меня об опасностях, подстерегающих светского человека на его пути. Однажды мне было предложено сесть в фиакр, который доставил меня в омерзительное заведение под названием «Паноптикум», что-то вроде музея медицинских ужасов, восковые экспонаты которого предупреждали школьников о последствиях некоторых грехов. Признаться, я был должным образом потрясен. Все эти провалившиеся, изглоданные болезнью носы, которые попечители юношества при мертвящем освящении представили для размышлений школьникам, сильно напугали меня, поскольку расплачиваться за эти гибельные радости, видимо, всегда приходится носом. Строгое предупреждение, сделанное мне в этом зловещем месте, спасительно повлияло на мою впечатлительную натуру. Всю жизнь я очень следил за своим носом. Я понял, что бокс — это тот вид спорта, заниматься которым так настоятельно не рекомендует духовенство, чем и объясняется тот факт, что ринг — одно из редких мест, где я ни разу не рисковал за время своей карьеры чемпиона. Я всегда старался избегать свалок и потасовок, и думаю, что здесь мои воспитатели могут быть мною довольны. Теперь мой нос не то, что прежде. Во время войны мне пришлось полностью переделать его в госпитале королевских ВВС в результате страшной авиакатастрофы. Но что из того, что он по-прежнему на своем месте, и я продолжаю вдыхать им воздух многих стран, и даже сейчас, лежа между небом и землей, как только мною овладевает старая потребность в дружбе, я вспоминаю о своем коте Мортиморе, похороненном в парке Челси, о котах Николае, Хэмфри, Гошо и о дворняге Гастоне, которые давно оставили меня. Мне достаточно дотронуться до кончика своего носа, чтобы убедиться, что я не одинок, и что он всегда готов составить мне компанию. Глава 15. Кроме поучительных книг, рекомендованных матерью, я проглатывал все, что попадалось под руку, вернее, все, что мне удавалось незаметно стянуть у местных букинистов. Я тащил свою добычу в сарай, и уже там, сидя прямо на земле, уносился в фантастический мир Вальтера Скотта, Карла Мая, Майн Рида и Арсена Люпена. Последний особенно мне нравился, и я изо всех сил старался скорчить язвительную, грозную, высокомерную гримасу, которой художник наделил героя книги, изображенного на обложке. со свойственным детям даром подражания. Мне хорошо это удавалось, и даже сейчас я иногда замечаю в выражении своего лица смутное сходство с рисунком, который второразрядный художник поместил когда-то на обложке дешевой книжки. Я очень любил Вальтера Скотта, и до сих пор могу, вдруг растянувшись на кровати, пуститься в погоню за неким благородным идеалом, защищая вдов и спасая сирот. Вдовы, как правило, оказываются удивительными красотками и торопятся засвидетельствовать мне свою признательность, предварительно заперев сироток в соседней комнате. Другим излюбленным чтением был у меня «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Книга, оказавшая влияние на всю мою жизнь. Воображаемый деревянный сундук, набитый дублонами, рубинами, изумрудами и бирюзой, не знаю почему, но бриллианты никогда не привлекали меня, доставляют мне постоянные мучения. Я продолжаю верить, что он где-то спрятан, стоит только поискать. Я по-прежнему верю, по-прежнему жду и терзаюсь при мысли, что он где-то там. Знать бы только магическое заклинание, дорогу и место». Какие разочарования и горечь таятся в этой иллюзии, способны понять только матерые сновидцы. Меня всегда искушало предчувствие удивительной тайны, и я шел по земле с таким чувством, будто прохожу мимо зарытого сокровища. Когда я брожу по холмам Сан-Франциско, мало кто догадывается, что этот господин с сидеющими волосами пребывает в поисках Сезама. «Сезам, откройся!» Что за его разочарованной ухмылкой скрывается ностальгия по волшебному слову, что он верит в чудо, в скрытый смысл, в формулу, ключ. Я подолгу обшариваю взглядом небо и землю, вопрошаю, зову и жду. Мне легко удается скрывать это под любезной и учтивой миной. Я стал осторожен, притворяюсь взрослым, но в глубине души по-прежнему подстерегаю золотого скарабея и жду, когда птица усядется мне на плечо и заговорит человеческим голосом, объяснив, наконец, почему и зачем. Однако мое первое знакомство с магией не было обескураживающим. К магии меня приобщил мой друг, который был младше меня и которого мы прозвали Арбузом, за его привычку смотреть на мир сквозь красный ломоть арбуза, в который он разом погружал и нос, и зубы, так что из-за него виднелись только два мечтательных глаза. Его родители держали фруктовую лавку, и он всегда появлялся из полуподвала, в котором они жили, с увесистой порцией своего излюбленного плода. У него была манера всем лицом зарываться в сочную мякоть, вызывая у нас слюнки. При этом его огромные и внимательные глаза с интересом рассматривали нас сквозь предмет наших мечтаний. Арбузы были здесь самыми распространенными фруктами, но каждое лето в городе вспыхивало несколько случаев холеры, и родители категорически запрещали нам прикасаться к ним. Я глубоко убежден, что лишения, перенесенные в детстве, оставляют глубокий и неизгладимый след и никогда уже не будут восполнены. Даже сейчас, в свои 44 года, всякий раз, когда я зарываюсь лицом в арбуз, меня охватывает праведное чувство реванша и триумфа, и мои глаза сами собой ищут поверх душистого ломтя лицо моего юного друга, желая доказать ему, что наконец-то мы квиты и что я тоже кое-чего достиг в жизни». Я могу в волю объедаться своим любимым фруктом, однако к чему скрывать, в сердце у меня навсегда останется скорбная рана, и все арбузы в мире никогда не заставят меня забыть о тех, которые не достались мне в 8 лет, когда больше всего этого хотелось, и что арбуз сам по себе постоянно будет искушать меня до конца моих дней, столь зримый, осязаемый и недоступный». Арбуз оказал на меня существенное влияние не только своей манерой бросать нам вызов, упиваясь владычеством над миром. Он был моложе меня на год или на два, но я всегда был сильно подвержен влиянию младших. Взрослые никогда не производили на меня впечатления, и я никогда не принимал их в расчет. А мудрые советы, казалось, слетали с их губ, как мертвые листья с макушек величественных, но засохших деревьев. «Правда умирает молодой». Зрелый опыт на самом деле заключается в умении забывать. и безмятежность стариков с седыми бородами и благодушным взором представляется мне столь же малоубедительной, как кротость кастрированных котов. И поскольку возраст начинает отмечать меня морщинами и усталостью, я стараюсь не обманывать самого себя, зная, что я жил и, в конце концов, умру. Итак, именно арбузик приобщил меня к магии. Помню, как я удивился, когда он сказал мне, что все мои желания могут исполниться, если умело взяться за дело. Для этого надо раздобыть бутылку и, предварительно написав в нее, поместить туда строго по порядку кошачьи усы, крысиные хвосты, живых муравьев, уши летучей мыши, а также два десятка других дефицитных ингредиентов, о которых я уже напрочь забыл и боюсь, что теперь мои желания уже никогда не сбудутся. Я немедленно бросился на поиски требуемых магических элементов. Мухи и муравьи были повсюду, дохлых кошек и крыс во дворе было предостаточно, летучие мыши прятались в сараях, а написать в бутылку не составляло труда. Но подите попробуйте загнать в бутылку живых муравьев. Их невозможно ни схватить, ни удержать, они мгновенно ускользают, едва вы их поймаете, пополняя число тех, которых еще предстоит поймать. И едва вам удается направить одного из них в сторону горлышка, и вы принимаетесь за другого, как предыдущий уже на свободе, и приходится начинать все сначала. Настоящее занятие для Дон Жуана в аду. Однако настал момент, когда арбузик, уставший наблюдать за моими усилиями, желавший как можно скорее получить обещанный пирог взамен магического рецепта, с нетерпением заявил, что талисман наполнен и готов к применению. Мне оставалось только сформулировать желание. Сидя на земле с зажатой между ног бутылкой, я осыпал свою мать драгоценностями, дарил ей желтые покарды с шоферами в ливреях, строил для нее мраморные дворцы, где высшее общество Вильно принуждено было стоять перед ней на коленях. Но это было не то. Что-то все время не хватало. Эти жалкие крохи не отвечали проснувшейся во мне потребности в необычайном. Смутная и навязчивая, тираничная и неоформившаяся мечта шевельнулась во мне, безликая, бессодержательная, расплывчатая, первое предчувствие смутного стремления к абсолютному обладанию, толкнувшее человечество на крупнейшие преступления и на создание музеев, поэм и империй. Движущая сила его, возможно, заложена в наших генах, как память и биологическая ностальгия, что мгновение хранит о вечности, от которой ему удалось оторваться. Вот так я столкнулся с абсолютом, отчего в моей душе, видимо, навсегда останется такой же глубокий след, как память об умершем. Мне было всего 9 лет, но я не сомневался, что впервые ощутил объятие того, что спустя 30 лет я назову «Корни неба» в романе под таким же названием. Абсолют раскрылся мне через свою недоступность, и уже испытывая сильную жажду, я не знал, у какого источника утолить ее. Вероятно, именно в тот день во мне родился художник. Обращаясь к искусству, всегда оказывавшемуся крайне несостоятельным, человек вечно обманывал себя, пытаясь выдать за ответ то, что обречено остаться трагическим вопросом. Мне кажется, что я все еще сижу посреди крапивы в коротких штанишках с магической бутылкой в руке. Я панически вопрошал свою фантазию, чувствуя, что мне отмерено жесткое время, но ничто не отвечало моему странному стремлению и не было достойно моей матери, моей любви к ней и того, что я хотел подарить ей. Вера в чудо с той поры не покидала меня». Сеанс магии кончился тем, что у меня задрожали губы, лицо скорчилось в гримасу, и я завыл от злобы, страха и изумления. С тех пор я сделал для себя вывод, и вместо того, чтобы выть, пишу книги. Впрочем, иногда мне хочется чего-то конкретного и земного, но поскольку при мне уже нет бутылки, то не стоит об этом и говорить. Я закопал свой талисман в сарае, положив сверху цилиндр, чтобы легко отыскать место, но после постигшего меня разочарования никогда больше к нему не обращался. Глава 16. Вскоре обстоятельства сложились так, что нам с матерью пришлось прибегнуть ко всем магическим силам, которые только были под рукой. Все началось с того, что я заболел. Едва оправившись от скарлатины, я слег от нефрита, и крупнейшие врачи, столпившиеся у моего изголовья, заявили, что я обречен. За мою долгую жизнь меня часто признавали безнадежным, а однажды после соборования у моего тела установили почетный караул при полном параде, кинжалах и белых перчатках. Когда я приходил в сознание, я очень пугался. У меня было сильно развито чувство ответственности, и мысль оставить свою мать одну без всякой поддержки была мне невыносима. Я знал, чего она ждала от меня, и, лежа в постели и захлебываясь черной кровью, больше страдал от мысли, что уйду таким образом от ответственности, чем от своей воспаленной почки. Скоро мне должно было исполниться 10 лет, и я мучительно сознавал себя неудачником. Я не стал ни Яшей Хефицем, ни посланником, у меня не было ни слуха, ни голоса, и в довершение всего мне приходится так глупо умирать, не добившись ни малейшего успеха у женщин и даже не став французом. До сих пор я содрогаюсь при мысли, что мог тогда умереть, так и не выиграв чемпионата по пинг-понгу в Ницце в 1932 году. Думаю, мое решение не сдаваться сыграло решающую роль в предпринятой мною борьбе, чтобы остаться в живых. Каждый раз, когда страдальческое, постаревшее мамино лицо со впалыми щеками склонялось надо мной, я старался улыбнуться ей и сказать несколько связных слов, чтобы показать, что мне стало лучше и все не так плохо. Я старался изо всех сил. Призвав на помощь Д'Артаньяна и Арсена Люпена, я обращался к доктору по-французски, бормотал басни Ла Фонтена и с воображаемой саблей в руке бросался вперед, вперед, бей, бей, разя противника, как учил лейтенант Свердловский. Лейтенант сам пришел навестить меня и долго сидел у моей кровати, положив свою огромную лапу мне на руку и жестко теребя свои усы, и присутствие военного придало мне силы в моей борьбе. Сжимая пистолет, я пытался поднять руку и взять цель на мушку. Я пел Марсельезу, безошибочно называл дату рождения короля солнца, побеждал на скачках и даже имел наглость видеть себя на сцене в своем бархатном костюме с огромным жабо белого шелка под подбородком, играющим на скрипке перед зачарованной публикой, в то время как мама, плача с благодарностью, принимала цветы в своей ложе. В цилиндре с моноклем, правда, не без помощи Рультабиля, я спасал Францию от дьявольских планов кайзера, после чего тут же отправлялся в Лондон выручать подвески королевы и успевал вернуться к спектаклю, чтобы спеть Бориса Годунова в Виленской опере. Всем хорошо известна история покладистого хамелеона. Его кладут на зеленый ковер, и он становится зеленым. Его перекладывают на красный ковер, и он становится красным. Потом на белый ковер, и он становится белым. На желтом он желтый. Когда же его положили на шотландский ковер, бедняга-хамелеон испустил дух. Со мной этого не случилось, но все же я был очень плох. Все это время я храбро сражался, как и подобает французу, и выиграл битву. Я часто выигрывал в своей жизни, но мне понадобилось много времени, прежде чем я понял, что можно выиграть битву, но нельзя выиграть войну. Для этого человеку необходима помощь со стороны, которой пока что неоткуда ждать. И так я вправе утверждать, что дрался, следуя лучшим традициям своей страны, не думая о себе, только бы спасти вдову с сиротой. Однако я чуть не умер и чуть было не предоставил другим заботу предоставлять Францию за границей. Самое мучительное воспоминание осталось у меня от того момента, когда в присутствии троих врачей меня завернули в ледяную простыню. Этому эксперименту меня вторично подвергли в Дамаске в 1941 году, когда я пребывал в агонии после кишечного кровоизлияния, последовавшего за омерзительным тифом, и медицинский консилиум счел возможным вторично доставить мне это удовольствие. Столь странное лечение не дало никакого результата, и было единогласно решено прооперировать мою почку. Но тут реакция моей матери оказалась достойной всего того, чего она ждала от меня. Она отказалась от операции, она категорически и горячо протестовала против этого, несмотря на доводы крупнейшего немецкого нефролога, которого сама же выписала из Берлина за большие деньги. Позже я узнал, что, по ее мнению, почки и сексуальная деятельность были взаимосвязаны. Напрасно врачи убеждали ее, что и после операции я смогу вести нормальную сексуальную жизнь. Я уверен, что именно слово «нормальное» окончательно добило ее и утвердило в решении. Она прочила мне далеко не нормальную сексуальную жизнь. Бедная мамочка, я не был достоин называться любящим сыном. Но мою почку не тронули, и немецкий специалист уехал поездом, посулив мне неминуемую смерть. Однако я не умер, несмотря на всех немецких специалистов, с которыми с тех пор мне довелось иметь дело. Моя почка прошла. Как только спал жар, меня на носилках перенесли в отдельное купе поезда, который умчал нас в Бордигеру, в Италию, предоставив под попечению щедрого средиземноморского солнца. Первое знакомство с морем потрясло меня. Я тихо спал на своей кушетке, как вдруг пахнуло душистой свежестью. Это поезд остановился в Аласио, и мать приоткрыла окно. Я приподнялся на локтях, а она, улыбаясь, следила за моим взглядом. Глядя в окно, я вдруг понял, что мы приехали. Передо мной было синее море, пляж, усыпанный галькой с лежащими на боку рыбачьими лодками. Я смотрел на море, со мной что-то сделалось. Не знаю что, безграничное спокойствие, чувство, что я вернулся. С тех пор море всегда было для меня простой, но достаточной метафизикой. Я не умею говорить о море. Знаю только, что оно разом освобождает меня от всех неприятностей и всех обязательств. Пока я набирался сил под лимонными деревьями и мимозами Бордигеры, мать съездила ненадолго в Ниццу. Она хотела продать свой дом моделей в Вильно и открыть аналогичный в Ницце. Ее практический ум подсказывал ей, что у меня все же было мало шансов стать французским посланником, живя в небольшом городишке Восточной Польши. Но когда через 6 недель мы вернулись в Вильно, то стало ясно, что Maison Nouvelle уже нельзя продать и тем более спасти. Моя болезнь разорила нас. В течение 2-3 месяцев ко мне приглашали лучших специалистов Европы, и моя мать была по уши в долгах. Да и до болезни, хотя ее дом моделей на протяжении 2 лет бесспорно считался первым в городе, его престиж был блистательнее, чем состояние дел, а наш образ жизни – непосредством. Предприятие существовало в порочном кругу жизни в кредит, и я постоянно, как рефрен, слышал русское слово «вексель». К тому же не стоит забывать и необычайную экстравагантность моей матери, когда речь шла обо мне, окружавшей меня впечатляющий табор учителей, и тем паче ее решимость любой ценой поддерживать видимость благополучия, не давать распространяться слухам о том, что дело приходит в упадок, так как у клиентуры с ее капризным снобизмом при выборе ателье решающую роль играет успех. Малейшие материальные трудности, и дамы надувают губки и обращаются в другое место или же пытаются выторговать у вас низкую цену, ускоряя тем самым ваше банкротство. Моей матери это было хорошо известно, и она до конца боролась, пытаясь сохранить видимость благополучия. Ей легко удавалось внушить клиенткам мысль, что их соглашаются принять и даже терпят, что в них совершенно не нуждаются, что им оказывают одолжение, принимая их заказы. Дамы ссорились между собой, старались привлечь ее внимание, никогда не торговались из-за цены, боясь, что новое платье не поспеет к балу, к премьере, к празднику, в то время как к моей матери ежемесячно приставали с ножом к горлу, требуя платить векселя, ей приходилось занимать у ростовщиков, подписывать новые векселя, чтобы погасить старые, и при этом еще следить за современной модой, не давать опередить себя конкурентам, ломать комедию перед покупателями, терпеть бесконечные примерки дорогих клиенток, не показывая виду, что вы от них зависите, и присутствовать при куплю-не куплю этих дам с наигранной улыбкой, не подавая виду, что финал этого вальса сомнений является для вас вопросом жизни и смерти. Часто во время особенно капризной примерки мать выходила из салона, приходила в мою комнату, садилась напротив и, улыбаясь, молча смотрела на меня, будто пытаясь набраться куража и сил у источника своей жизни. Она молча выкуривала сигарету, потом вставала и отправлялась на бой. Поэтому неудивительно, что моя болезнь и 2 месяца нашего отсутствия, когда все дела были оставлены на попечение Анели, нанесли новому дому модели и последний удар, от которого он уже не оправился. Вскоре после нашего возвращения в Вильно, после отчаянных усилий возобновить дело, битва была окончательно проиграна, и на радость нашим конкурентам нас объявили банкротами. На все имущество наложили арест, и я помню, как рыжий, жирный, лысый толстяк с усами, как у таракана, расхаживал по комнатам с портфелем под мышкой вместе с 2 своими помощниками, словно вышедшими из мира Гоголя, поглаживая швейные машинки, ткани и ивовые манекены. Тем временем мать предусмотрительно спрятала от кредиторов и оценщиков свое главное сокровище — старинный серебряный сервиз, вывезенные из России редкую коллекционную вещь, стоимость которой, по ее мнению, была огромной. Она никогда не решалась притронуться к этому кладу, каковой в некотором роде был моим наследством и на долгие годы должен был обеспечить наше существование во Франции, когда мы, наконец, обоснуемся там и позволить мне вырасти, выучиться и стать человеком. Я впервые видел мать в отчаянии, видел, как она по-женски беззащитная и побежденная повернулась ко мне, прося помощи и защиты. В то время мне было около 10 лет, то есть я уже готов был взять на себя эту роль. Я понимал, что сейчас главное оказаться невозмутимым, сильным, уверенным в себе, мужественным и непринужденным. Настал мой час предстать перед всеми в роли рыцаря, который так тщательно готовил меня, лейтенант Свердловский. Оценщики завладели моим стеком и брюками для верховой езды, и мне ничего не оставалось, как встретить их в коротких штанишках и с голыми руками. С вызывающим видом я расхаживал у них под носом по квартире, из которой потихоньку выносили вещи. Встав, как истукан, перед шкафом или комодом, который поднимали с биры, засунув руки в карманы и выпятив живот, я презрительно насвистывал, насмешливо глядя на их неловкие движения, эдакий настоящий мужчина, твердый, как скала, способный защитить свою мать и плюнуть в них при малейшей провокации. Поза эта предназначалась не для оценщиков, а для моей матери, чтобы показать ей, что не следует волноваться, что у нее есть защитник, который вернет ей все это старицею, и ковер, и столик с гнутыми ножками в стиле Людовика XVI, и люстру, и трюмо красного дерева. Похоже, мать успокоилась и, сидя в единственном оставшемся кресле, с восхищением следила за мной. Когда вынесли ковер, я принялся насвистывать танго и на голом паркете с воображаемой партнершей сделал несколько па того замысловатого танца, которому научила меня мадемуазель Глэдис. Я скользил по паркету, крепко сжимая талию невидимой партнерши, и насвистывал танго, милонга, танго моей мечты, а мать, держа сигарету в руке, качала головой вправо и влево и отбивала такт, а когда понадобилось освободить кресло, она радостно вскочила, не сводя с меня глаз, в то время как я продолжал кружить по пыльному паркету, показывая, что я по-прежнему здесь, и что в конечном итоге ее главное сокровище уцелело. Потом мы долго совещались, что нам делать и куда податься. Пока снимали люстру, мы, стоя посреди пустого салона, говорили по-французски, чтобы нас не поняли эти мерзавцы. Не было и речи о том, чтобы оставаться в Вильно, где лучшие наши клиентки, раньше льстившие и умолявшие обслужить их в первую очередь, теперь задирали нос и отворачивались, встречаясь с матерью на улице, что с их стороны было вполне понятно, ведь они, как правило, были нам должны. Я не помню имен этих благородных созданий, но надеюсь, что они еще живы и не успели спасти свои шкуры от коммунизма, который наверняка научил их некоторой человечности. Я не злопамятен, и поэтому кончаю на этом. Иногда я захожу в крупнейшие салоны парижских мод, устраиваюсь в уголке и смотрю парад моделей. Друзья считают, что я втайне посещаю столь любезные моему сердцу уголки из слабости к красивым девочкам. Они ошибаются. Я наведываюсь сюда, чтобы вспомнить о директрисе нового дома моделей. Нам не хватало денег, чтобы обосноваться в Ницце, но мать не захотела продать свое драгоценное серебро, на котором зиждилось все мое будущее. Страница 108, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги. Софа Калетет Шалош Цадалев, Амуд Мэвишмоне.